И я вас категорически приветствую, Андрей.
Приветствую.
Салют. Бываешь редко. Расскажи, кто ты такой.
Ну, я директор студии «Кравец Рекордс». Мы занимаемся озвучанием сериалов официальных, собственно говоря. Ну, и вот повод сегодня собраться, чтобы рассказать нашим зрителям, что происходит.
Да.
Да и с пиратством, и не с пиратством вообще.
Поскольку ты внутри, вот, долго работаешь, все изнутри знаешь, а вот грянули санкции, там закрыли, тут прикрыли, какие-то истерики в интернетах, натурально, как, я не знаю, ночью свет на кухне включили, тараканы забегали. Что там происходит вообще?
Ну, происходит то, что все менеджеры иностранные просто прекратили работу с нами.
Да, политическое решение с нами,
да,
больше
политическое решение, и все контракты приостановлены, я подчеркиваю. Угу. Некоторые менеджеры прервали контракты, но как минимум остановили. Это значит, никакой контент не поступает в Россию для...
Официально
для локализации. Угу. Народ тут же обрадовался: а, да и ладно, мы будем смотреть пиратское. Нет, ребята, пиратское тоже вы не будете смотреть, потому что пиратов всегда кто-то финансирует.
Открытие, блин.
Да, вот. Ваше озвучание актерами стоит денег, допустим, да. Пусть минимальных.
Даже озвучание идиотами стоит
денег. Да, да, какие-то все равно, вот, а их нету. Потому что, как это ни странно, все, так сказать, спонсоры пиратские оказались в Украине в свое время.
Вот.
И как бы внезапно все, как те телефонные звонки, которые вам поступали, закончились, так вот и кончились все, собственно говоря, спонсоры, которые спонсировали пиратские релизы, где кричали там посреди там, серии. Вот. Что-то еще доделывается.
Я никак понять. Долго понять не мог. Что все, когда что-то пишут, и тут в середине как закричит казино какое-то, да, там, да, там, да, чего-то. Да, я, да, думаю, про что это? Потом дошло.
Нет, ну, понимаешь, было вложено очень много денег в пиратское озвучание, и студии как грибы росли просто. В Москве особенно.
То есть, кто-то давал деньги.
Да, причем давали деньги очень серьезные. По моим подсчетам, там, я не знаю, там миллионы и миллионы. То есть, как бы и на этом поприще очень много студий появилось, которые ставили задачу просто зарабатывать. Они все подряд озвучивали, собственно говоря. Причем некоторые даже доходили до того, что клонировались. У них они брали, как назывались, и так, а деньги как бы шли в одно место.
Вот. Совокупляются друг с дружкой, да, а деньги,
да,
в кружку.
Да, 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 именно так. Ну, на самом деле, действительно, все это прекратилось еще в 2019 году, когда ушел. Я буду как бы, в отличие от других каких-то видео, которые появлялись, я могу рассказать, как это было, уже без прикраса и все честно,
давай,
что происходило.
Давай.
Да, это же интересно. Был такой спонсор XBET, собственно говоря. Вот. И он очень много чего финансировал. Он назывался по-разному, XBET, по-разному они назывались. Казино уже на тот момент, к 2019 году, как таковые ушли. Видно, я не знаю почему, потому что, наверное, уже все исчерпали и уже как-то не хотели. XBET просил пиратов вставлять в начале заставку свою, кричать там где-то внутри, там в какой-то сцене, где хотите, ставьте, и в конце там обязательно XBET. В принципе.
Ну, это ни для кого не секрет, раз про это в рекламе говорят,
да,
про них, то, наверное, они и заплатили. Да,
да, даже на торрентах всегда писалось там с рекламой, без рекламы, просто находились другие, кто вырезал эти кусочки, убирал, как бы оставлял только озвучку. И, в принципе, все это хорошо процветало, пока не случилась очень интересная история. Как мне рассказывали, я не знаю достоверность, но как в каждой шутке есть доля шутки, или как сказать. А вот, сказка ложь, да в ней намек. С жадности какие-то релизеры, какие-то команды, которые это озвучивали за деньги, брали список сериалов, отправляли спонсору, тот говорил: да.
Годится.
Да, как-то им перечислял деньги, я до сих пор удивляюсь, как, там очень серьезные, ну, как-то получали, и те давай пилить это все дело качественно, некачественно, главное, чтобы это было. Было исполнено, мы сделали, вот идет. И в свое время от жадности как бы брали все подряд. А надо понимать, что на Западе вообще выходит очень много сериалов, которых мы даже не знаем.
Вот. И слава богу.
Да, наверное, слава богу. И в определенный момент, как я представляю себе, я художественную интерпретацию этого просто рассказываю, скорее всего, какой-то спонсор, видно, генеральный директор этого XBET-а или кто-то из руководящего состава, решил проверить, собственно говоря, а как там работает реклама? Кричат ли везде XBET там или там, не знаю, что-то еще, ставки на спорт там, как оно работает. И вдруг он включает какой-то сериал. А сериал, как бы, мало того, что эротический, он мужской эротический.
Так.
И вот как два мужчины, как бы это сказать,
любят друг друга.
Любят друг друга в это время ставки на спорт. Вот. И, значит, ну, конечно, интересно было посмотреть на лицо, конечно, этого. И с этого момента начался крах. Там было уволено очень много менеджеров, которые имели свою долю с этого. То есть, надо понимать, что выделялись деньги на озвучание, да. И менеджеры просто откусывали большой кусок, и они как бы просто ни за что. Вот, за то, что они посредники.
Да, да, да.
Вот. И в итоге все были уволены, все было перелопачено, все жестко поставлено. Деньги, все потоки прекратились, насколько я понимаю, и там был кризис такой серьезный.
Ну, я думаю, что это просто это, красивая история. Ну, на самом деле, что-то там, я так думаю, наверное, что-то там финансовое произошло.
Наверное.
Нас это не касается. Нет, но оно произошло, да, и вызвало крах.
Да, и тогда отвалились многие, как бы пропали некоторые группы. Вот. Ну, плюс надо понимать, что шло ужесточение и в России по переводу денег и так далее. Угу. И подобное. Это просто стал опасный бизнес. По мне, так я не знаю. Даже не в пиратстве дело, а в финансовых. Ты же как-то эти деньги, миллионы, скажем так, должен получать.
Так точно, да.
А это как бы... И все это нелегально. Это опасно очень.
Мы же все помним, наверное, когда там ограничили 15 тысячами, да, перевод.
Да, да, да.
Если ты, грубо говоря, миллион заработал, то как это он к тебе пришел?
Да, даже по кусочкам. Тут как бы налоговая у нас одна из самых лучших в мире.
Да.
Вот там все. Копеечка.
Товарищ Мишустин, мое почтение, отладил.
Да, и поэтому как бы вообще было непонятно. Ну, как-то они там крутились. И в итоге все окончательно упали. И в конце концов, наша операция на Украине, собственно говоря, поставила точку и с пиратами. Потому что те остатки, которые были в Украине, еще что-то делали, пропали. Вот. Ну, и плюс тут наложились санкции. И официалы тоже встали. То есть, вот, например, в нашей студии было... В плане очень много хороших сериалов интересных, вот, которые просто вот как бы встали и права запретили их.
Я с твоего позволения, да, когда говорим про пиратов, про каких угодно пиратов, речь всегда идет про деньги.
Конечно.
Не про подростковый энтузиазм. Мы решили тут перевести. Я вот энтузиаст, каких мало вообще. Я когда-то смог только 7 эпизодов «Сопраны» перевести и озвучить. Потому что у меня работа, мне надо зарабатывать деньги, а твой энтузиазм, когда это ежедневно, это целый рабочий день лично у меня на один эпизод уходил, а деньги когда зарабатывать? И если за это не платят, то это невозможно, безо всяких сказок и басен.
Да, причем я даже хочу уточнить, что неважно, пусть это копейку какую-то ты получаешь, и это смешная копейка, но все равно, то есть, ты время как-то провел не зря. Поэтому, когда я вижу ролики, допустим, каких-то плачущих интернет-релиз-групп, как они себя называют, мы работаем, собственно говоря, бесплатно, можно. Не, можно. Почему нет? Собралась группа энтузиастов, что-то они сделали, а народ-то говорит, давайте еще. И вдруг на определенном этапе ты понимаешь, чтобы еще давать, тебе нужно как-то людей... А человек работает 6 часов в день там, и так далее. То есть, надо хотя бы хоть как-то... И, может быть, сначала, как вот у меня было в свое время, сначала люди как бы интересно, а потом, когда все больше и больше времени отнимает, ты, наконец, начинаешь понимать, мне семью кормить, мне и так далее. Мне, а ночью мне сидеть, а высыпаться когда и так далее. То есть, можно на энтузиазме что-то делать в единичном случае.
Да,
и делали, я знаю, фан-группы какие-то там фильмики переводили для себя, чисто так радовались и так далее. Но когда речь идет о какой-то группе, которая на торрентах пишется, группа такая-то, вот она, это самое. Где-то, и вот я тут смотрел видео, и там признавался. Мы же фанаты, мы как бы вот все, вот надо актеров, мы оплачиваем им студию, и они звучат, стоп.
Сколько ты платишь за студию?
Да, студия стоит денег актеру. Сколько он там будет писаться и как, и я не понимаю.
Студийное время,
актеру деньги. Пусть даже студия небольшая, все равно.
Неважно, это стоит, за деньги.
Да, все равно стоит каких-то денег. То есть, без денег не обойтись никак. Потому что, например, актеры люди циничные, талантливые, циничные. Вот. Они как бы ходят, записываются. И пусть ты с ним договоришься там за недорого. Это тоже как вариант может быть. Но все равно это какие-то деньги.
Да.
И поэтому все вот эти вот...
Не могу не спросить. А нынешний, так сказать, знаменитый краудфандинг, когда собралась толпа энтузиастов, мы сейчас вам денег накидаем. Я это, отвлекаюсь еще глубже, там как-то на сайте там народ на известном форуме там постил, что типа вот этот переводчик берет за перевод фильма за час фильма 1000 рублей, да. А вот этот оборзевший – 2! Я аж это, у меня перевод фильма, я не знаю, там день-два, вы что думаете, это действительно можно за 1000 рублей вот уложиться? Ну, ладно, за день 1000, наверное, нормально. Ну, так-то.
Ну, считается, обычно часов за день рабочий 1000, там, 1500, это считается хорошо. Ну, в среднем.
Нормально,
средний,
да,
хорошо,
нормально.
Когда, ну, тебе надо...
Но тут вопрос сразу, потому что вот этот вот хороший за 1000, а вот этот за 2 – это оборзевшая тварь какая-то. То есть, совершенно понятно, что ему платить не хотят. Он слишком много заряжает 2000 рублей. И это, на мой взгляд, все про ваш краудфандинг рассказывает. Кто поскольку скидывается? Вы что там, по 20 рублей, что ли?
Тут надо понимать такую вещь, что краудфандинг в сериальном, допустим, любительском озвучании, он, я, на мой взгляд, может быть, там зрители мне другое там напишут в комментариях, он не срабатывает. Можно собрать на одну серию.
Угу.
Ты можешь насобирать, посчитать минимально, этот актер у нас получит там 500 рублей, вот как-то все насобирать.
Да, да, да.
Вот, ты можешь родить эту серию, но следующие серии, а их там 10-20, ты уже не соберешь этих денег.
Энтузиазма не хватит.
Да, не хватит. Поэтому должен быть какой-то спонсор, условно говоря, который покрывает тебе 80-70% твоего релиза. А вот оставшиеся...
На добивочку.
Да, ты на добивочку уже как бы... Ну, сейчас время непростое. И вкладывать кто-то в Россию в это дело... Очень я сомневаюсь. Есть еще какие-то, кто вкладывает, но там условия жесткие. Например, я считаю, что нельзя уродовать сериал криками всякими в середине фильма. Там, понимаешь? Человек погружен в материал,
да.
Ему интересно. И вдруг тот же голос, который озвучивал героя, вдруг какую-то херь говорит, которая никакого отношения...
Играйте в нашем казино.
Да, в казино там и так далее. Я считаю, что нельзя нарушать целостность. Есть какие-то варианты. В лучшем случае, ну, напишите вы просто там эту плашечку, это хотя бы хоть что-то. Так там просто орали всегда. Да, вот там. Поэтому, поэтому сейчас ситуация на рынке сериалов такова, что доделываются старые какие-то сериалы, за которые, как говорится, уплочено. Вот. И кто-то там, энтузиасты, пытаются что-то делать, кто там одноголосые, двуголосые, что-то сами. Что-то. Но опять-таки я подчеркиваю, что сейчас ситуация такова, что пока вот рынок не восстановится, пока менеджеры там не вернутся хоть как-то. Вот. А ситуация такова, что все наши стрим-сервисы не могут себе позволить начинать пиратить.
А, извини, да. Вот сразу по ходу вопрос. А ведь есть же, ну, многие дети не одобрят, конечно,
да, да.
Но есть правообладатели американские. Проклятые пиндосы.
Да, да,
вот
да.
Есть правообладатели. А они как на все это реагируют? Вот, да. Допустим...
На пиратство?
Тебя окружающие, да. Вот ты вот по контрактам работаешь... А они не по контрактам, условно. А потом, а денег-то больше там, где контракты, а потом они хотят пойти в контракты, а их берут вообще? Как это на биографии отражается?
Дело в том, что ты про студии имеешь в виду?
Да,
нет.
Да.
Тут надо четко понимать абсолютно. Если вы очень здорово и красиво разрекламировали себя как пиратскую студию, то путь в официал вам заказан. Да. То есть... Обычно перелицовываются, но это новое имя. Вот
да,
я, что греха таить, много лет назад я же тоже начинал тоже сам переводить. И когда встал вопрос, что пора с этим заканчивать, и Lost Film как бы ушел, а я назвал студию, и мы начали как
с
бы...
чистого лица.
Да, мы начали поднимать свое имя. Собственно, команда та же была, но это как бы новое, кто его знает? Никто не знает. Потихоньку начали нарабатывать имя, и какое-то имя мы себе заработали. А если вы там пиратская студия, там фильм супер, вот ты знаешь, тут матом немножко можно ругаться, капельку совсем чуть-чуть, я ругнусь. Доходит ведь до смешного, что они какие-то странные. Вот открываю я сайт какой-то студии, вот, не буду вот говорить, какой, и даже не потому, что не хочу сказать, а потому что как бы даже уже не помню, всех не упомнишь. Вот, и они говорят, мы работаем там, и показывают там с кем-то, с Warner Brothers, там, не знаю, там какой-то там, что-то еще, в общем, там все такое крутое. Мы делаем пиздатые переводы, это вот так написано прямо со спонсорами, понимаешь? Ну, люди адекватные, понимаешь? Ну, так нельзя. Ну, ты рядом, ты говоришь, хотя там может быть вранье, там,
косвенно.
Ну, как так можно? Ты же, это равносильно тому генеральному директору, который увидел свою, как бы, рекламу. Это то же самое. Ты просто, нельзя такое, есть какая-то этика. Вот. И поэтому нет, этим студиям дорога закрыта. Наработки могут быть использованы, безусловно, там команды, но тебе заново придется поднимать имя и всячески уже все не участвовать ни в каких пиратских, а тяжело, ты понимаешь?
Это когда, не, ты, не объяснить.
Когда поток денег шел, понимаешь, они же там
все ж нормально было.
Купались, да, в этом всем деле, и все хорошо было, и нанимали людей разных, и вообще там. Много переводчиков появилось, недопереводчиков. Там целое, как бы, вокруг этого, знаешь, как мухи на мед.
На мед.
Пчелы на мед. Или мухи, не знаю, на другое. Слетались, и как бы, вот. А все же хотят, кроме денег, еще и популярности. Поэтому у нас появилось много голосов, так называемых, с акцентами, которые дома пишут. У нас, у меня компьютер есть, у меня студия. Вот. Тут надо понимать, что никогда не может сравниться профессиональная запись студийная с пиратской, как бы они себя ни хвалили. Есть технология обработки болванки для дополировки. И дома ты никак не сделаешь. Даже там... Нет, ты можешь там в течение там, 50 лет, когда уже никому не нужно будет, у тебя получится такая болванка. Я так упрощаю ситуацию. Ну, не получится. Это оборудование, это логистика, подход, работа с актерами, переводы правильно сделаны, редактура, да, режиссура. Да, да. Это целый такой комплекс. Вот. И когда я слышу, они говорят, мы хотим делать лучше всех и хорошие переводы, ребята, для того, чтобы их хорошо делать, очень много пунктов, которые вот я сейчас назвал, это только так, сверху. Вот. С актером надо работать. Нельзя актеру профессионально. Профессиональный актер, если с ним не работать, он всегда озвучивает только себя. Никогда. Он смотрит, и опять-таки...
Все понятно.
Они могут писать у кого угодно. Ты вот там, Вася Сидоров, ты можешь нанять актера, но он будет тебя воспринимать как халтуру. Ему главное быстрее у тебя записаться, получить свои деньги и уйти. А совпадает это с видеорядом? Не совпадает, это уже другой вопрос. Это тоже понимать. Некоторые думают, всегда надо контролировать процесс. Поэтому, вот, например, стало понятно, что писать нужно всегда в студии и всех в одном месте. Ты контролируешь. Есть профессия режиссера-редактора. Редактор работает над текстом. Надо понимать, подойдет ли эта роль ему, этому актеру. Понимаешь? Может ли Шварценеггер говорить там пищащим голосом или наоборот?
А я ему сказала, ну-ка, походи, косолапа. И вдруг Саша, 26 лет от роду, тощий дрищ, заговорил как Арнольд, у которого клетка как бочка, цирк.
Во всяком случае, это тоже очень важно. И если у человека хороший голос, это не значит, что, во-первых, он сможет работать, озвучить главного героя. У нас есть много актеров, которые прекрасные голоса, которые могут работать, но они не выдерживают марафон. Если серия 40 там, минут, и это, допустим, дубляж, и человек просто устает физически. Кому-то легко дается, кому-то... Это надо учитывать тоже. Если ты приглашаешь актера, ты на него время выбираешь. Вот с этим мы проводим сейчас. Да вот этот придет, за 5 минут все сделает, и будет круто. Это тоже надо учитывать. Это тоже входит в название «хорошо все сделать».
Ну, это как в присказке «долго ли умеючи». Умеючи долго, да.
Да. И поэтому как бы либо студии надо превращаться, вот учитывать эти все факторы, и тогда, может быть, это будет хороший перевод или озвучание. Как это? Перевод озвучания.
Да, я тебе про себя чисто это самое. Вот, например, текст. Ну, безусловно, у меня гениальные переводы, там нечего вообще исправлять, как ты понимаешь. Да. Полежит неделю. Мама дорогая, что это за херня? Это ты сам смотришь. Здесь не так, тут не так, тут не так. Хорошо бы. А если над тобой стоит редактор, как должен стоять редактор, который и язык чужой знает лучше тебя, и в русском языке опыта имеет гораздо, просто, например, в силу возраста, что он 20 лет в бизнесе, а ты год.
На лет часов, как
и, я говорю. И вот он за тебя исправит. И получается совершенно по-другому. Лучше, я бы сказал. Для тебя это, кстати, как для переводчика, может быть, не очевидно, потому что ты просто в ряд аспектов не врубаешься. Да? Это раз. Да. Во-вторых, вот я сижу дома в будке и бодро кричу в микрофон. Великолепно, как ты понимаешь. Гениально. Никаких этих самых. Пойдешь на студию, неважно куда, Мосфильм в Москве, Нева у нас, Пифагор там, ну, а там сидит специалист. Вот здесь ты букву «Р» неправильно выговорил, здесь ты чавкнул, хрюкнул, тут слюна, еще что-то переписывай, а я не слышу. Ну, в смысле, когда я один, а я не слышу. А дальше здесь слишком длинно, а тут слишком коротко, тут растяни. И для того, чтобы получилось хорошо, за тобой все время надо смотреть. И все вот эти, а я сейчас вот такой молодой, красивый, как ворвусь, но в какой-то вот участок, где я там один сижу, за всех говорю, ну, туда, наверное, можешь ворваться, хотя и там я уже сильно сомневаюсь, а если что-то делать как следует, нет, везде нужны специалисты.
И да, что ты знаешь, вот могу...
А ты специалист? Я вижу.
Я могу из своего опыта рассказать. Я-то как руками водитель студии уже много лет, и кажется, такой уже и налет часов, и наработка. И вот я помню, как-то один раз, мне это запомнилось, было лет 5 назад или 6, я стал, надо было подзвучать кого-то. Ну, я-то как был уже, я вижу, как герой говорит, и вдруг мне редактор говорит, нет, здесь надо с другой интонацией. Я такой, как так? Да не может такого быть. Я-то, я ж понимаю, я режиссер сам, я, ну, не может по-другому. Нет, она говорит, спокойно. Так говорит, нет, давайте перепишем. Ну, ладно, перепишем как-то. И я потом смотрю материал, а она права. Она была права, хотя мне казалось... что все не так. Поэтому, когда актер приходит работать, ведь никакой читки не существует. Даже на дубляже ему ставится вот герой, да, кратко говорится. Вот, и он воспринимает все немножко по-другому. Ему кажется, что вот так должно быть. И все. Логично. А на самом деле нет. Ты не внутри. Ты не понимаешь, как происходит. И интонация может все поменять. Это как раз вот то, о чем ты говоришь. Это как бы само собой. Поэтому обязательно должны быть люди,
да,
которые как бы всегда тебе подскажут. И главное при работе с актером правильно подсказать. Потому что если актер видит, что ты не профессионал, говоришь ересь какую-то, я тебе минус в карму, и тебя все больше будет воспринимать как барыгу. Зачем я буду тут с ним? Да я приду, пойду под халтурь. Это нормально по-человечески, понимаешь? А вот когда ты с ним говоришь на одном языке, профессионально с ним говоришь, ставишь задачу там, ну, не всегда это получается, потому что задачу всегда ставить сложно. Вот. Но если в материале, ты все равно находишь какую-то... И уже актеру говоришь, он, да, я понял, а вот здесь давай поправим, да, вот так и держи, вот здесь все хорошо. Понимаешь? У пиратов же, скажем так, у всех этих групп этого нету, да, и близко. Так
не может быть. Тут, это же деньги в первую очередь.
Да даже не в деньгах дело. Они как бы не понимают вот этих всех составляющих. И тогда получается, что как бы... Но тут есть другая штука. Помнишь у Высоцкого песню «Жираф большой ему
видней»?
Это страшная вещь, когда они склеили что-то, выдали всем. Ну, это кто-то говорит неплохо, кто-то говорит говно, а кто-то говорит нет, гениально, продолжайте дальше. Вот этот жираф самый страшный. Они вдруг... Почему-то им кажется, что все, теперь вот оно, вот оно. Вот. А тем, кто это писал, по большому счету все равно. Главное, как бы они... Хоть там, хоть пищи, это не важно. Есть такие люди, которым все равно как слушать, понимаешь? Главное, я первый посмотрел. Там Бэтмен нигде не вышел.
Да, да. Вот, а я уже видел.
Напищали.
Говно.
Да.
Да.
Напищали там кто-то детскими голосами как-то коряво. Неважно. Я уже видел. И они такие...
Как... И мне нравится. Да. Ребята делают. Мне нравится.
Да, да.
Какая разница, что тебе нравится?
И дело не в том, что нравится. Дело в том, что они как бы кормят тролли. Или не знаю, как сказать. Они подкармливают этот народ. Знаешь, это я в 2012 году решил заняться аудиокнигами. Что-то захотелось чего-то другого.
Угу.
И когда я, что называется, пришел в эту тусовку, я с ужасом увидел, что там творится то же самое.
То же самое.
Сериалы.
Да, да, да,
там
да.
Люди просто не то, что там буквы «Р» не выговаривает, ударение не там ставит, пишет на какой-то, я не знаю, что там у него. И он считает, что как бы он гениален и таким, понимаешь? И
вот для
он...
пацанов зачитал. Говно же.
Нет, он пытается себя рекламировать, что может. Ему там кто-то пишет, ну, не надо, не делай этого, не надо. Вот. И там то же самое. Столько прорезалось всевозможных чтецов, которые фонит там и так далее. Или знаешь, там бывает в книгах, включат там, допустим, музыка на 1,5 минуты в начале. Да зачем ты это делаешь?
Красиво.
Красиво, да. Я музыку и так послушаю. Ты можешь ее чуть-чуть дать для атмосферности. Угу, и дальше угу. Вот читай там себе. Нет, там такие пробросы идут. Такие.
Это, кстати, серьезные. Очень сложно. Мы экспериментировали, да. Как вот. А если там по ходу чтения там
это
на,
непросто,
на да. саблях рубятся да. туда. Это, извините, отдельное произведение.
У меня есть такое произведение. Мы с моим звукорежиссером студийным. Я говорю, слушай, давай попробуем. Там про войну, про Третью мировую. Америка да. нападает на ага. Россию, собственно говоря. Там в лесах все. И я говорю, давай мы вот все сделаем правильно. Мой звукорежиссер нашел библиотеку. Там, если Калашников стреляет, то это Калашников. Если граната взрывает, то это граната. Там РГД. Там все. Все. И мы взяли. Вот это все сделали. Ну, конечно, утерли вот так это самое. И там танки стреляют, все честно, издалека, там, понимаешь, именно важно какое-то. Если РПГ, то это РПГ так взрывает. Да. Все вот сделали по чесноку, понимаешь, но после этого просто утерли. Я... Он говорит, слушай, говорит, Андрей, это как бы такой труд. Я говорю, я понял, все, мы попробовали, вот, ну, делать это очень, ты как практически кино делаешь, да? Понимаешь? Да, да, тебя... да, плюс да. еще идет какая-то музычка, там, что музыку я сам там подбирал, а он только вот эффектами. Так это просто безумие, понимаешь, это очень серьезная работа.
Дорого, опять-таки. Ну, сколько человек на это потратил времени? Ну, специалист. Ну, подбирая звуки, вставляя.
Да, да, это же надо музыку, найти, да. Это надо поставить, там, в ритм попасть. Там, и,
ну, мы что? Маленькую книжку делали про Мумитроля и комету. Ага. Ну, он маленький. Просто, ну, в смысле, текст короткий. Да. Ну, там, да, там Леха, там эмбиенты там туда-сюда, птицы чирикают.
Так все равно
это... Страшные звуки, адский долг. Больше ничего такого делать невозможно. Просто невозможно.
И даже тут, понимаешь, как тебе объяснить? Мало того, что у тебя, допустим, есть даже деньги у тебя. Ну, вот у тебя лежит пачка денег. Я готов отдать звукорежиссеру. А ты найди хорошего звукорежиссера. Все хорошие уже пристроены в теплых местах. Им насрать на тебя. Если у него будет свободное время, там, с часу ночи до двух,
да.
Он тебе что-нибудь ручку покрутит и говорит, жди следующего и так далее. Вот. То есть, я говорю о настоящих звукорежиссерах. Понимаешь? Которые... А они, как они говорят, там, мы отправляем звукорежиссера. Кому вы отправляете? Прежде всего, у звукорежиссера должно быть рабочее место, где он слышит честный звук. Угу. Как голоса звучат, записанные там дома на кухне, один под одеялом. Их надо перевести...
И два в шкафу.
Да, их надо привести в порядок. Но для этого у тебя должно быть эталонное звучание. А эталонное звучание – это помещение, это либо наушники хорошего качества, оборудование, которое это дает, либо помещение, которое тебе дает звук, и ты слышишь, как они звучат вот честно, и тогда ты можешь накрутить. В противном случае у тебя будет все вот так вот. Нет, можно закомпрессовать звук, превратить его, как говорят, в кирпич вот такой вот, и будет слышно, все будет всегда и постоянно, но это как бы... Это никакого, вот, к слову, качества никакого отношения
вот не имеет. Вот я тебе только что рассказывал. Вот наушники за 35 тысяч рублей. Это под детские вопли. Там за название деньги берут. Да. Вот наушники за 35 тысяч рублей. Однозначно они лучше, чем за 5. А вот наушники за 75 тысяч рублей. И там любому ослу надень. И понятно, что они просто в 3 раза лучше.
Да. То есть, ты будешь слышать все нюансы, все музыки, голоса.
А если у тебя затычки за 3 бакса, в которых ты там разруливаешь, это несколько
дней. Так это тоже, говорю, входит в качество. Поэтому, когда я, знаешь, воспринимаю эти все студии молодые, как, знаешь, такие розовые пони. Я даже не спорю, что мечты-то у них хрустальные, да, честные. Как бы, и они откровенно в это верят. Но чтобы это построить, нужно время и, соответственно, деньги в любом случае. И тогда ты... И более того, кстати, так у нас сложилась ситуация в России, что это, как мы с тобой разговаривали, на Западе куча DVD с описанием, как делать, книжки выпускаются, ничего не скрывается. У нас же немножко... Да, у нас это все равно немножко прикрыто. Даже вот я, когда пытался, стремился к какому-то звуку и пытался... Что называется, выпытать там и так далее. Mm-hmm. Мало кто что говорит. Или рядом говорят. Но никто не говорит там откровенно. А потом, если говоришь, так я вот нашел. Так а что ж ты? Ты же не спрашивал. Я не говорил.
Оно же очевидно.
Оно же очевидно, да. То есть, есть какие-то... Ну, то, что секреты мастеров. Но есть какие-то свои такие тайны. Они не тайны. Просто как бы у человека свои наработки есть.
Это я уж не помню. Я тебе рассказывал, не рассказывал. Это я с детства люблю фотографировать. Mm-hmm. И вот у меня советские книжки были. Там, начиная там, с какой-нибудь 25 уроков фотографии, я не помню, там 52-го года выпуска, древняя такая, там всякие, короче. Ну, вот композиция. И это чувство от рождения. Это, значит, либо ты видишь, либо нет. Научить этому нельзя никак. А потом был такой, ты знаешь, мегафотограф Cartier-Bresson, француз, который там с лейкой, ну, это как наши зоркие, помнишь, с чего ФЭТ там делали, прочее. У него маленький фотоаппарат был, любительский. Он крайне ловко на улице фотографировал. Он был художник, специально обученный. И крайне ловко фотографировал на улице. У него там «Эль Композисьон» безупречен. Вообще это эталон. Этот Cartier-Bresson просто. И как-то раз, прибыв в Советский Союз, ну, на него, конечно, набросились наши зажатые тоталитаризмом фотографы. Как вы этому научились? Где набраться такого? На что он, пожав плечами, сказал, ну, вот у вас Эрмитаж есть, идите. Там до Микеланджело еще за 1000 лет все это придумано. Ну, вот тебе образцы висят. Посмотри, как делать эту самую композицию собирать. Вот. А потом рухнул железный занавес, и поперли американские книжки. У меня натурально челюсть отпала, ты знаешь. блин, вот делаю вот так. Вот, обрати внимание, если сделать, вот можешь делать как хочешь, но если сделаешь вот так, то сразу увидишь, что фотография твоя стала лучше. А тут делай вот так, и здесь делай вот так. Это учебники, ты знаешь, ну как это у нас презрительно скажут, там уровня ПТУ. Какое же это ПТУ? А я даже на уровне ПТУ, например, если я новичок, я ничего не знаю. А там просто понятно, вот задание, вот исполни, вот получилось, поставь вот это вот так, вот это вот это, тут сходящиеся, здесь окружности, тут треугольники, квадраты, вот я тебя уверяю, что конечный результат отличается как небо от земли. И что там прячут, для меня загадка. Я когда-то ходил во всякие эти единоборства, и там была хорошая китайская поговорка. Занимающихся как шерсти на корове, достигших как рогов. Учи, не учи, ему перестанет это быть интересно. Что ты от него прячешь? Конкурента боишься вырастить? Да он не вырастет.
Да, Дим, тут мы возвращаемся к понятию Божья искра.
Да.
Понимаешь, надо признать, что не у всех есть Божья искра. И у человека заложены таланты, допустим, к другому. Кто-то хорошо может на токарном станке работать, что просто там будет чувствовать металл там до микрона, понимаешь, и делать на глаз круто. Кто-то понимает композицию фотографий. То есть, у человека как бы от природы это заложено.
Дано, да.
Да. А вот эти книжки, как ты говоришь, они развивают. Они дают человеку, вот возьми, попробуй. Дает тебе, получаешь ты что-то. И ты дойдешь до определенного состояния, когда поймешь, ну, что-то у меня все равно не получается. То надо задать вопрос. Может, я не тем занимаюсь? Может, там мой гений в другом?
Да.
Там, допустим. Но у нас, к сожалению, все хотят заниматься творчеством. Вопреки всему.
Не имея задатков даже.
Да, а иногда надо признаться. Ну, вот надо признаться, что вот да, вот, к сожалению, да. У меня есть знакомая, у нее дочь, она пошла в фотографию, значит. Вот, это вот Твиттер тогда набирал обороты, вот это все.
Инстаграм.
Инстаграм, это же, ты понимаешь. И она так и ярым была фотографом, короче говоря. Но в определенный момент поняла, это не ее. Это надо смело признаться. Она ушла в другое, правда, тоже такой коучинг всякий. Но
я вот страшный любитель. Ты знаешь, вот страшный. Я, блин, больше всего на свете я люблю увеличительные стекла, объективы там всякие. Вообще обожаю просто. И я долго тренировался. Накупил себе всякого этого говна. И я умею сильно лучше. Так называемого среднего любителя сильно лучше. Но вот за стеной сидит фотограф Олег Зотов.
Щелк.
Я твердо знаю, что вот так, как он, я никогда не смогу. Просто начиная с того, что я не вижу так, как он. Вот не вижу. Там все время пример приводит, что это, говорит, как стрельба из лука. Вот лук, вот стрела, вон мишень. Натянул, влупил, попал. А вы мишени не видите. Лук у вас есть и стрела, и только куда стрелять, непонятно. Так
вот мы и возвращаемся к качественному озвучанию, как говорят эти студии. Понимаешь? Должен обязательно в вашей команде, уважаемые
братья,
любители,
это бесплатный урок, в
да,
общем-то.
Быть кто-то профессионалом реальным, либо заканчивать режиссуру. Режиссура такая просто универсальная профессия, которая, включая себя, может, и режиссер может быть и продюсером, и режиссером может быть, и актером он может быть. Один человек должен обязательно быть в вашей команде, который всегда что-то скажет умное и полезное.
Специалист.
Да, специалист. Если такого нету, вы все там учитесь в школе, кто-то там что-то там рисует, этого недостаточно. Вот, увы. У меня, например, повезло, что я имею режиссерское образование, я заинтересовался, так вот пошло все. И я старался людей набирать, которые со мной на одной волне. Не просто хотят делать, но
этого
они,
мало.
Этого мало. Они должны иметь Божью искру в определенном направлении, чтобы как бы ее развитием это было интересно. И то это тяжело. Потому что творческий человек, он всегда хочет что-то новое. Я почему книжки пошел озвучить? Потому что мне хотелось что-то новое. Вот тут я уже достиг многого, работает, все крутится, вертится. Хочется новое что-то. Я пошел в книги, допустим, да, и оно как хобби сейчас. Оно есть само по себе. И всегда человека творческого всегда трудно удержать профессионала, потому что он всегда хочет что-то дальше идти. Вот он работает у тебя, допустим, звукорежиссером, да, он практически все изучил, весь процесс, знает какие-то секреты и так далее, но ему хочется дальше, ему надоело клеить это все дело, хочется чего-то другого. И люди уходят, да, такое тоже присутствует, люди куда-то, и ты воспитываешь нового звукорежиссера.
Как в мультипликационном фильме «Как ослик счастье искал».
Да.
Тен-де-ре-ден.
Потому что профессионального звукорежиссера ты можешь нанять один раз там или там два раза, вот, а своего звукорежиссера, который с тобой на одной волне, его надо воспитывать, чтобы ему было интересно расти, и тебе делиться, и ты что-то сам. То есть, это такой процесс творческий.
Ну, это крайне непросто.
Это не
если ты его вырастешь, вот ты его дорастил до определенного уровня, а дальше он, расправив крылья, я хочу вот что-то там другое попробовать, и уйдет.
Да?
Не факт, что найдет чего-то лучше.
Ну,
но
к этому надо быть готовым.
Да, вот как бы,
мы же не можем приковать батареи там.
Можем, но не будем.
Вот, потому что, да, это, к сожалению, так. Это я не знаю, как в других студиях, но у тех, кого я знаю, собственно говоря, там так и происходит. Есть, например, студия у нас в Питере, которая вообще все сделано на потоке. Поскольку это были, ну, тоже сейчас в кризисе, потому что делали документальное кино от Фокса.
Ох, это не
просто. Ты знаешь, о ком я говорю, ну, неважно. А там все технологично сделано, там все творчество убрано. Это, кстати, как вариант.
Угу.
То есть, там есть там, 3 звукорежиссера, которые просто приходят по шаблону, у них все, у них каждое действие по пунктам. Их задача так, 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 кнопку нажал, готово. Так, 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 кнопку нажал.
Ну, в документальном это прокатывает.
В документальном, да, но в художественном это вообще никак. Потому что там настолько все гибко и достаточно не так все сделать, у тебя смысл меняется, и все. И как бы все разваливается, кедрение матери. И был у тебя фильм «Добрый, пушистый», и вдруг стал какой-то кровавый там. Я шучу, конечно, но что-то в этом роде. То есть, художка, как называют, она немножко другое. И вот, да, есть кто вот так вот сделал и делает вот по такой технологии. Хорошо, плохо, но это документалка. Там, собственно говоря, просто говорят, и все. Варианты есть разные. Поэтому рецепт мы сделаем лучше всех. К этому лучше всех надо долго идти. Не потому, что вы не хотите... Не потому, что вы не хотите, потому что это естественный процесс. Нельзя перепрыгнуть. Вот расскажу тоже небольшую историю. Имен называть не буду, чтобы никого не обидеть. У меня был звукорежиссер, достаточно неплохой парень. Он пришел, я буду работать бесплатно. Давно это было. Я говорю, не надо. Бесплатно, давай лучше ты будешь учиться, как бы получать деньги. Но он долго работал, учился. И потом в определенный момент он решил, что он готов сделать свое. И он мне говорит, вы тут старики все, мы тут молодые, собственно говоря, мы там будем, пришло наше время, мы
порвем... Твоя замшелость уже достала.
Да, да, мы порвем всех и организовал свою студию. Собственно говоря, нашел каких-то там, в Москву ездил, заказчиков искал, а дело в том, что войти в официальный круг непросто. Это закрытая система. Ты можешь стучаться, говорить, я такой крутой, там, пустите, пожалуйста.
Все знакомо,
это, знаешь,
да.
Как по стеклу. Нет. Пока тебя кто-то из этого круга не заметит и не скажет, что ты, да, хороший парень, заходи.
Ровно то же самое. Да.
А дальше ты...
На всякий случай. Несмотря на известнейшие таланты,
нет,
это нахер ты никому не нужен. Приготовься, блин.
Да, и тогда уже, когда ты попадаешь в этот круг, все, они передают тебя, другим советуют. Вот, и уже пошло. И вот он бился, значит... В итоге, как бы, пришел к пиратам, там сразу куча денег навалилось, вот, собственно говоря, ну, и кончилось тем, что студию закрыл, потому что его партнер отнял у него эту студию, грубо говоря.
Отжал.
Отжал, вот, а сам он здоровье надорвал, потому что все сам делал там и так далее. И вдруг выяснилось, что работа с актерами – это логистика. Все актеры работают в театрах.
Я вообще не представляю, как ты это...
Так
там...
надо учитывать. У нас каждый актер, мы учитываем. Мы знаем, что у этот по средам у них репетиции.
Да.
Этот уехал на съемки и забудем про него. Там.
Да.
Этот немножко работает медленно, потому что уставший будет. Это тоже надо учитывать.
Этот живет далеко, ему ехать час-полтора.
Так это все надо учитывать.
Да, да, да.
Это все как к поводу хороший, качественный перевод, как вы говорите. Это все вот сюда. Это тоже очень значимо, собственно говоря, чтобы ты добился хорошего результата. И вот,
плюс они еще актеры. Крайне непростые люди. Крайне.
Да, бывает с настроением.
Поскольку вся, в моем понимании, вся актерская работа – это на психический износ просто. Ты из себя там эмоции постоянно выдаешь. Это психику расшатывает. Они нервные все.
Они, конечно, защиту имеют какую-то.
Подход нужен. Надо дружить, общаться, чтобы к тебе хорошее отношение было.
Да.
Попробуйте. Ну, попробуйте. Вот просто попробуйте. Я посмотрю.
Блин. Есть другая штука. Когда я помню, одна студия начала работать, она впервые стала приглашать профессиональных актеров. И в итоге лебезила перед ним. Ну, в неплохом смысле. С уважением.
Да,
заискивала.
Да, да, да.
Так эти актеры стали сами режиссировать на ходу, как они это видят.
Чувствуя слабину, да.
Да, да, потому что когда мы сами там, вы тут, мы пришли подхалтурить, ну хорошо, поможем, как мы видим. Вот. А этого тоже нельзя.
Бывает и другое. Бывает, товарищ оператор, я помню, Джигарханяна тренировал. Давайте сделаем еще дублик. Давайте сделаем. Уже в конце Джигарханян сказал: сынок, еще немного, и ты научишь меня плохо играть, блин. Такой старательный.
Ну да. Поэтому всегда с актерами это определенная работа и так далее и тому подобное. Конечно, актер приходит в каком-то настроении, бывает веселый, а веселость наоборот не нужна. Или наоборот, приходит мрачный, а там смешной какой-нибудь текст и так далее. Да. Тут уже как-то так смотришь на актера, как-то подбадриваешь его, там, ну, как-то так наши редакторы, там, режиссеры, вот, чтобы хоть оно получилось.
Как говорил Кристофер Малтисанти, ну-ка, дунул по ноздре и пошел записываться.
Да. Опять-таки, еще раз повторюсь, это как раз речь идет о том, о качественном так называемом переводе. Вот это то, что мы с Димой говорим, это вот как раз и есть его составляющих. Очень много. И приходят они только с наработкой, с налетом часов, так называемым пониманием каких-то вещей. Потому что в целом вы понимаете, как происходит процесс. Но вот эти детали, они иногда могут просто перечеркнуть все, что ты думаешь. Для меня в свое время много открытий было, когда я думал, ну, это же так? Нет. А это немножко по-другому. Хотя смотрится так, что должно быть. Понимаешь? Это просто с тем же софтом, кто в чем работает. Есть как определенный софт, которым можно? Можно. Ну, не нужно. Это можно? Можно.
Тут еще важнейший этот самый, потому что вот я тоже тут ролик смотрел, не будем говорить чей, да. И там рассказы, мы там сделали вот это, и публика завыла от восторга, да на здоровье. У меня вопрос сразу, а что твоя публика в этом понимает? Там все же на уровне, когда спрашиваешь, а что ты в таком восторге-то? Ну, мне нравится. Да мало ли, что тебе нравится. Это как это, я не знаю, тут с Климом разбирали сериал «Пацаны». Я не знаю, смотрел, не смотрел.
Нет, The Boys. Я фрагменты видел.
Смешной.
Да-да-да.
Я пародия, да, комиксы я не очень. Он смешной, добротный, там все как следует. Вот перевод. Вот там персонаж по кличке Homelander. Department of Homeland Security. Это там департамент безопасности родного края, так скажем. Ну, может, его можно назвать патриотом. Там он почему-то... Твердыня. Какая твердыня, блин? Вы слова-то вообще по-русски понимаете, нет? Твердыня.
Ну, русское же название это русское.
Твердыня. Прекрасно. А дело происходит в Америке, он там весь это с американским флагом на плечах. Какая твердыня? А вокруг него Добрыня и еще какая-нибудь это, я не знаю. Что это за херь? Как вы язык-то вообще чувствуете, нет? А и собака. А собака по кличке Террор. Ну, то есть, по-русски террор, по всей видимости.
Да, наверное, да, конечно.
Ужас, это,
да.
Приготовься, жупел.
Жупел?
Какой, блядь, жупел? Вы в своем уме. Ну, как это так получается? А мне нравится. Вот мне нравится. Блин, кто ты такой? Вы говно от повидла не отличаете, а вам нравится. Ну, это ж вкусовщина по-русски называется.
Конечно, конечно,
ну,
конечно.
А давай специалиста спросим. А вот что специалист по этому поводу думает? Ну вот бывает хорошо. Я последнее хорошо я смотрел. Отель Гранд Будапешт кино называется.
Смотрел,
если смотрел.
Смотрел.
Дублированный. Я, как ты понимаешь, к дубляжам не очень. Безупречность. Вообще, я так не умею, я не перевести так не могу, потому что там русский язык настолько специфический, а значит, и английский специфический, и так все это ловко сделано, персик, ну вот специалисты, и здесь нет никакого этого, нравится, не нравится, я же некоторым образом тоже специалист, ну вот это вот, вот это работа серьезных профессионалов на всех ступенях, это очень хороший перевод, это отличная режиссура, великолепные актеры, вот получилось, а жупел и твердыня нет.
Вот я, кстати, чтобы быть справедливым, я скажу, что и профессионалы иногда стреляют мимо мишени, и это бывает, часто тут надо признать. И в силу разных обстоятельств, в силу сроков внезапно, это бывает часто, у вас есть там 3 дня до дубляж, я шучу, такого не бывает, но очень сжатые сроки. Вот. И нормальная студия не просто говорит, там, ну вот сжатые, значит, так и сделаем говно. Вот. Потому что некоторые стараются в эти сжатые сроки, вот мы, например, всегда стараемся в сжатые сроки, ну выжить что максимально. Ну да, косяки могут быть какие, но стараемся, чтобы они были мелкие, чтобы не было никаких жупелов. Но бывает, иногда я смотрю наших мэтров, дубляж, и укладка, самая в дубляже самое сложное, особенно вот когда мальчик из одной студии вдруг сказал, ну, 2 часа на укладку, перевод 2 часа на укладку, тут у меня просто... Я упал. Потому что, ну, укладка 2 часа в липсинг.
Может, тогда не надо укладку
это,
делать?
Это вообще, это как бы укладка занимает много часов, чтобы тебе попасть. Ведь стоит задача две, ты должен попасть в губы, и второе, хоть смысл сохранить, потому что смысл обязательно теряется. То есть, найти вот так вот, чтобы желательно не потерять, но если ты максимально близко, это тоже искусство, и укладчик – это очень ценный человек. Так вот, я иногда и у профессионалов видел, когда крупное лицо, там фильм какой-то начинается.
Рот закрыл, а текст
идет. Нет, там едет камера, и стоит героиня, и сидит, и она разговаривает. И там все мимо дубляж. Все открывание, все мимо. Я тут же выключил, больше не смотрел. Потому что, ну, нельзя. Я понимаю, что сложно. Сложно в этом месте работать.
Непросто, да.
Ну, так ты поработай в этом месте. В другом месте, там, на заднем плане где-то. Ну, нельзя, когда человек говорит крупным планом, и ты делаешь дубляж, замещаешь английский. И мимо смыканий работать. Так что бывают косяки у профессионалов. Не так много, как вы думаете, любители. Но бывает. Потому, что никто не свел. У нас... Я никогда не говорил, что у меня так... Сейчас самые, как бы, самые крутые и правильные там, переводы, озвучения. Нет. Все совершаем ошибки. Иногда некоторые бывает стыдно. И думаешь, блин, кто бы это... Что бы это не заметили, не увидели. Вот. Мы несовершенны. Тут ничего не поделаешь. Не бывает такого. Ты можешь быть доволен, там, вот, тебе понравилось кино, как оно сделано. Вот. Ну, не знаю, как у тебя даже... Я всегда замечаю какие-то огрехи. Даже в переводе. Я не суперпереводчик, но даже я что-то сказал как-то не то. Вроде все хорошо, потому что опыт показал, что если герой что-то не то сказал, это значит косяк в переводе. Угу. Неправильно интерпретировали просто-напросто. Вроде, ну...
Да.
Это сразу видно.
Я тебе больше скажу.
Такое даже было. Ты начинаешь копаться, если, допустим, да, у тебя в субтитры идут, да ё-моё, не то перевели, не так.
Тебе больше скажу, что вот как только диалоги теряют смысл...
Да, значит...
Что-то какая-то, ну, скучно просто становится. Да. Скорее всего, да, вы что-то там не досмотрели.
Чего-то, да, что-то где-то. У нас был косяк, я помню, который сейчас помню, когда там говорит: да он поехал налево по южной, там что-то там у нас будет. Актер просит направо, короче говоря, ну что делать, переписать невозможно. Ну, я говорю, ну ладно, не такая уж серьезная ошибка.
Почему это так бывает?
Ну, бывает,
я даже объяснить не могу.
Ты знаешь, это бывают такие вещи. Я как актер микрофона могу тебе сказать, ты иногда чуть ли не другие слова видишь. Ты вот привык к какому-то, а предложение немного кривоватое. Бывает такое. Редактор на 100% тоже не может тебе текст поправить.
Да.
И ты как-то в жизни привык это говорить так. Вот. И ты вдруг видишь слово, которое абсолютно другое, а ты его произносишь. Такое часто бывает. И ты вдруг там его произносишь. Вот. И редактор мог не заметить. Бывает такое, что ни редактор, ни звукорежиссер не заметили. И вдруг при сведении это выясняется, тут сразу пот пошел.
Очень странно.
Да, и мы всегда отсматриваем материал. И более того, у нас после записи, как правило, режиссер вместе со звукорежиссером садятся, и они смотрят, чтобы сразу найти какие-то ошибки. Пропущенные реплики. Ты знаешь, классический случай. Вот я... Можете, кстати, в интернете поискать. Это «Звездный крейсер «Галактика». Самое первое кино. Длинное такое, трехчасовое. Его делал Первый канал, студия Первого канала. Найдете на Рутрекере, по-моему, есть. Можно найти. И там до сих пор, по-моему, это осталось, если там не вырезали. Там уже где-то на 2 часа там идет, ну, озвучивает вот это все дело. Там главный герой, Адам, он там со злодеем заперт. Вот, злодей его хочет убить, они дерутся, значит, там, потом отдыхает, и вдруг голос, который озвучивает вот главного героя, говорит: 45:15.
Тайм-код, да?
Ну, я не помню, сколько там, да, тайм-код. То есть, это говорит о том, что просто, ну, понятно, что кино большое, его надо отслушать, отсмотреть, и звукорежиссер, если не отсматривает, вот эти все штуки он должен сразу убирать в процессе записи. Актер что-то говорит, а тут такое бывает.
Производственный брак.
Да, ну это такой зашквар очень серьезный. Это вообще считается вообще зашквар сильный.
Всю жизнь помнить
буду. Такие, да, бывают такие места, когда вот забывают это сделать. Ну, это чисто технические дела. Понимаешь, ну взяли и оставили актера. Ну, это смотрелось дико. Понимаешь? Я просто к тому говорю, что у профессионалов тоже бывают ошибки.
Про себя. Художественный фильм «Чужой». Там говорят север, норс. А я говорю юг. Вот как это так? Почему, блин? Вроде же понятно, я же текст читаю. Как это так получилось?
Ну, да.
Или какой-то там этот гнев, где там Дензел Вашингтон там мексиканцев ходил, убивал. А в конце даты рождения. И типа там 2 апреля 63-го, а я говорю 1972-го. Ну, примерно так. Что это такое?
Ну, бывает, бывает. Ну, вернемся к нынешней ситуации.
Я про то, что надзиратель нужен всегда.
Да, обязательно.
Нужен
обязательно.
Смотрящий.
На каждом этапе, уважаемые любители, кто в студии, на каждом этапе у вас должен быть контроль. Свой первый отдел.
Да,
на
да,
каждом
да.
этапе озвучили, посмотрели.
С перевода начиная. Да,
да, русский язык нормальный ли и так далее. Все, все должно быть на каждом. И только тогда вы получите качественный продукт. Тогда вы поймете, насколько это непростой процесс. Ну, ладно. Мы вернемся сейчас к текущей ситуации. Что у нас происходит?
Да.
Происходит на такая ситуация, что в студии сейчас сидят, грубо говоря, без работы. Да, есть там архивные материалы, которые как бы кто-то делает, кто-то доделывает старое, собственно говоря, нового ничего не приходит. Это значит, что в ближайшее время мы никаких дубляжей, кроме любителей, которые там делают, они же как делают дубляж, что-то им рассказать, если вот.
Давай, давай.
Они берут 5 каналов.
Они теперь это в софте раскладываются.
Они раскладывают 5 каналов, по каналам, да? И начинают дорожки чистить от реплик. Если там какие-то звуки, они берут из библиотеки, сами вставляют туда, чтобы очистить и сделать.
Чисто это для справки зрителям. Когда присылают нормальный звук, нормальный, там разное количество дорожек, да, но все реплики записаны отдельно. Это отдельный канал, где, удаляя реплики персонажей, ты не удаляешь ни музыку, ни звук.
Приходит
ничего.
Сразу без английской дорожка, ME называется, Music and Effects, где нету, там просто только шумы.
У тебя просто другое. Я-то только большие фильмы делал на больших студиях.
Да,
там вот так это
да,
выглядит.
Да-да-да, может, может.
Но если у тебя этого нет, я к тому, что, ну да, конечно, там, как правило, говорят в центральном канале, но в центральном канале есть масса других звуков.
Музыка. Какая-то эффекты, ладно, музыка, она идет не только левый и правый канал, идет в центре. Так вот, они берут это все, пересобирают, вот, и после этого озвучивают, собственно говоря, и получают дубляж. Значит, в итоге получается, что сама фонограмма изуродована до нельзя. Невозможно. Там люди ловят всякие звуки и так далее. Это без этих звуков вы там какой-то в интернете взяли. Это, во-первых, это сама собачья работа. Я в свое время, когда я только начинал студию, официально подбирался к этому. Я подумал, тоже сделать дубляж. Надо было попробовать самому пройти. И я так вот чистили мы дорожку. Я приглашал, кучу денег потратил на это все дело. Мне было по плечу мне это. Как это все? Как? И выяснилось, что далеко все непросто на самом деле. И я тогда первые уроки не в качестве стирания, там, а вот просто как работать с актерами. Как это все сводится. Сводится дубляж абсолютно не так, как за кадр. Там много тонкостей есть. И просто плагинчиками вы там все не покрутите.
Не, ну можно покрутить. Говно получится.
Можно. Вот. И я к чему это все говорю? К тому, что пока что, наверное, придется привыкать, пока не сняли санкции. Придется всем любителям, кто любит качать, привыкать к гундосым переводам, к каким-то детям, озвучивающих взрослых дяденек, там, с акцентами какими-нибудь там ростовскими или, не знаю, какими-нибудь.
Это, кстати, отдельно бесит.
Да, да. Это вот. Где они будут находить какие-то деньги, и будете вы это будете слушать. Дубляжи или дубляжи вот эти вот так называемые самопальные. Вот. Пока профессионалы как бы ушли в сторону. Причем тут ситуация такая, что поскольку вот у нас в Питере не так много студий по сравнению с Москвой. Как я говорю, там на каждом углу стоит студия.
Там все деньги.
Там много денег, да, и очень много студий. Будут, многие не выдержат, закроются просто-напросто. Это четко видно по Авито, как продают оборудование.
Да? Что-нибудь хорошее продают?
Да, ну, оно профессиональное. Оно дома нафиг никому не нужно. И ты можешь даже не знать, что это. Я, например, знаю, что это за оборудование. Вот продают и так далее. Это сразу видно. Первая волна это прошла еще. Сначала музыкальные студии закрывались. И кое-что я там даже купил для студии. Потому что как бы, там оно все продавалось. Вот. И многие студии, если так вот будет, не будет работы, то они, собственно говоря, им вынуждены будут закрыться. Потому что это аренда. Плюс конечно. Коллектив у тебя, понимаешь? Коллектив, если долго не работает, он начинает потихоньку расползаться.
Ну, сначала
искать... Зарплаты ты им не можешь платить все время.
Сначала искать халтурки, а потом просто не до тебя уже.
И потом, даже если ты расформировываешь студию, оборудование, берешь все, переводишь на дачу там и так далее, у тебя тоже время пошло. Потому что открыть новую студию, все опять скоммутировать, сделать заглушение звука, собственно говоря, провести все кабели, приборы. И тут выяснишь, что народа-то нету, все уже разбежалось. Где брать? И ты, начинаются проблемы. Это как была известная история. Мне один звукорежиссер рассказывал, кто-то как на юге России, какой-то богатый человек решил студию себе мега сделать. Заказал мега оборудование. Но это не сейчас, это 2007 какой-то год. Заказал мегаоборудование, самое крутейшее помещение, все было по высшему классу сделано. И вдруг выяснилось, а кто будет работать на этом оборудовании? Там, оказалось, нету таких людей. А москвичи сказали, ну, мы приедем за сколько-то штук баксов поработать на часик. Я условно шучу, ну, где-то так. И что, ему пришлось закрыть эту студию.
То есть... Ну, типа, сначала ПТУ построить, там всех научи.
Да, то есть, да, но с ним никто не умеет обращаться, никто выяснилось. То есть, оно не
дальше
работает...
вопрос, опять-таки, а кто у тебя работать там будет? Ну, в смысле, что люди, ты там делать будешь?
Люди, понимаешь, очень часто не задумываются. И вот когда
музыкантов там нет в промышленных масштабах, как в Москве, актеров нет в промышленных. Помнишь, я ж эту, как наших этих санитаров подземелий. Нам там много актеров надо было, и мы с дроном тогда среди лета искали. 23 человека, это был просто потолок, больше нет. И внутри там еще особо, ну, как все, как ты рассказываешь. Один там, я требую удвоения расценок, текст очень сложный, 1,5 страницы. А другой наоборот, давай я еще вот это скажу там другим голосом, вот это. 23 человека, это потолок, это больше нет.
Дело в том, что озвучание голосом – это отдельная профессия. У нас сколько было актеров известных, я имена не буду называть, которые в телевизоре вы видите, они не могут озвучивать, они себя могут, а просто работать, они деревянные, ты слушаешь голос, и он не веришь этому голосу. Это отдельная профессия, этому надо отдельно учиться.
Ну, их, наверное, можно натренировать.
Конечно.
Но можно. Они не натренированы.
Ну, а им как-то нас и так неплохо кормят. Им и так хорошо. Да, им. Вот. Нет, есть известные, и как бы которые работают и голосом, и достаточно удачно.
Это опять, извини, перебью. Я как-то это одно время в машине слушал аудиокнижки. Ну, блин, вот какой-нибудь Довлатов, а вот его озвучивать там не буду говорить, некий актер. Довлатов высоченный, здоровенный мужик. Угрюмый, меланхоличный. Да, да, да. А там такое чувство, что пару дорог уже запустил, и какой-то там дерганный там, блин. Ну, он актер. Я не сомневаюсь, что он актер. Никакого совпадения вообще ни с типажом, ни с текстом, никак, как тебя слушать-то можно.
Так вот, значит, писали по-другому. Мы делали книги для Яндекс.Книги, и у нас очень четко. Если не редактор, то должен звукорежиссер, у него. Вот сидит актер у тебя, читает. Ага. Сидит у меня звукорежиссер с текстом. И он, я говорю, твоя задача слушать, и все ли логично, нету ли оговорок. И вот только так. И они переписывали. Ага. И все равно потом Яндекс мне прислал, их редактор прослушал, там ошибка, ошибка ударения, там то-то. И мы еще, и правили, собственно говоря. Вот это вот нормальная работа.
Я тебе больше скажу, тоже как-то с Дементием ехали. И по пути на какой-то заправке купил... Ну, там это 4 Сидюка, и на одном, короче, час быка Ефремова. Mm-hmm. Ну, в детстве вставляло. Ну,
такое произведение непростое. Да?
Мало что другое. Тетки голые были нарисованы. Вообще. Вот. Ну, запихнул, слушаю. Вот тоже. Ну, слышно, у человека голос, профессионал. Только он книжку не читал. Он вот я по интонациям все время слышу, что ты не знаешь, что будет в следующем предложении и даже чем закончится это. Ну, слушать невозможно. А кому-то опять нравится, прекрасно зачитано. Как прекрасно. А там видно, что он один сидит, и им никто не руководит.
Так вот, я сам лично присутствовал в Москве на записи. Там приходит актер, я говорю, а что это у вас? Да, он говорит, книжку читает. Он приходит, садится в кабинку, у него кнопка старт-стоп. Угу. И он начитывает, оговорился, он как бы заново перечитывает, короче, и сидит себе там. Потом это все готово, я ушел. Он уходит, садится звукорежиссер с ножницами и чуть-чуть начинает это все резать, понимаешь? Ну, я не знаю.
Можно и так.
Наверное, можно так, но мне такое ощущение, что это двойная работа. И как бы, ну, в общем, пути есть разные. Так что у нас происходит? Я считаю, что если у нас... санкции, творческие санкции продлятся, там, допустим, до осени, то не все студии доживут. Вот,
как и кинотеатры.
Да, да, вы там вообще. Вот. И я надеюсь, что я доживу. У нас пока запас есть, и мы кое-какие работы делаем. Не старые, а новые приходят, собственно говоря. И доживем, хотя нам тоже не просто, ежемесячные расходы все равно идут. Вот вы не работаете, а ежемесячные расходы, ну вот студия, это все стоит денег, правда? Соответственно, да и народ расползется. Поэтому, надеюсь, доживем. В Москве не все студии доживут. Более-менее такие мелкие, у которых нет там финансирования серьезного, они, скорее всего, умрут. Потому что, ну, и даже пиратство, я же тебе, мы с чего начали? Ты даже пиратить не можешь, потому что должен быть спонсор. И пусть это будет недорого серия, и пусть она там копейки там. То есть, все за хлеб поработали, понимаешь? Ну, и даже таких спонсоров пока нет.
Ну, это, с одной стороны, у нас все-таки капитализм, и это юная поросль ползти будет постоянно. Я немедленно вспоминаю Петю Гланца. Ну, да. Петя в свое время, Петя талант, особенно по части всяких этих мультиков и прочее. Вот они там в Москве бомбили, и внезапно появились конкуренты. Грубо говоря, если Петя делал за 100 единиц, а я буду делать за 50.
Ну да.
И Штрейк-брехер. Да, ты начинаешь просто разваливать бизнес, ёлы-палы, потому что, ну, если это пополам дешевле, и тут же нашелся тот, который будет делать за 25. Нас... И все развалилось нас... вообще. Нас... Ну, так они же все время лезут эти. В результате нас... Петя, который хорошо делал, ну, ему просто невозможно.
У нас история была такая. Значит, наш заказчик, мы для него делали дубляж. Не буду сейчас подробности, не буду про заказчика, не буду про сериал, говорю про ситуацию. Вот. И что-то им приперло, и они посчитали, что мы дорого берем. Хотя не так. Я подчеркиваю, не так. Особенно с Москвой очень не так.
Да, все знают.
Там, да. Что... Вот. И они, и до меня дошли слухи, но мир наш тесен, доходят какие-то слухи, что они решили поменять студию и следующий сезон дубляж начинать там у других. Ага. Короче говоря. Вот и кончилось тем, что все равно мы делали. А перед нами сделали вид, что вы же делаете. Потому что то качество, которое мы делали, за те деньги, которые мы делали, им просто вот им сразу сказали, мы вот за столько за сколько? Вот только за столько, и тогда как бы будем делать. Там в Москве все дороже. Ну, там по умолчанию. И актеры дороже, производство дороже. И это понятно, что это другой, как бы, а в Питере все подешевле. За счет этого, как бы, в Питере заказывать, что здесь можно подешевле сделать. Вот. И как бы, хотя, с другой стороны, там заказчик один нас сказал, а вот мы как бы там поменяли, руководство поменялось. Вот давайте вот за эти деньги, говорю, я за эти деньги делать не буду. Тут даже до 2014 года это было дешевле. Я налоги плачу, я за каждого человека, мы официально работаем, я плачу. Если я все заплачу, все налоги, я еще буду должен налоговый, еще буду выплачивать. Говорю, мне никак не получается, собственно говоря. Ну, тогда нет. И они все равно, и потом все равно к нам вернулись. Потому что, видно, тот, кто им делал дешевле, все-таки им там наградил. То есть, оно в любом случае, это халтура, она все равно проявит себя. Может, они первую что-то сделали идеально, то есть, для рекламы, знаешь, первая доза бесплатная. А потом начали уже лепить, как это. Это мое предположение, но по-другому никак.
То есть, все попытки сэкономить, вот в моем разумении, когда все понятно, что там, как на рынке устроено, и все ты про всех знаешь, кто и как делает. Да. А давайте сэкономим, это вот в моем понимании, это попытки снять с говна сметану, блин. Сейчас вы снимете. И при этом, если я там, условно говоря, производство продукта обходится в 100 единиц, то у нас тут капитализм, и мне, в общем-то, надо 110. Вот. И меньше делать нельзя, потому что 100 – это затраты, а 10 – это прибыль. А вы мне предлагаете 80, и при этом сообщаете, что еще какое-то благодетельство
от меня. Знаешь, с другой стороны, я всегда исходил из принципа не как заплачено, так отфигачено, вот, а всегда с прикупом стараюсь делать работу. То есть, она всегда должна выглядеть чуть побогаче, чем она есть. И чтобы заметил это, как бы.
Правильно.
Вот. Это не значит, что вот у меня 10 долларов, вот ни цента там, знаешь, вот все, не... вот все, вот здесь как об... Нет. Я всегда, чтобы оно выглядело получше, чтобы было приятно заказчику. Это... Они это ценят, они это понимают. Я, допустим, доходил до того, что вот нам, допустим, за кадр и закадровое звучание, и там требуется 4 голоса, а я вводил 5-й. Ну, ладно, думаю, фиг с ним. Зато оно красиво смотрится, понимаешь? По голосам все значительно лучше, чем просто на 4 тупо это сделать. Хотя можно было. Вот. заказчику приятно. Он это оценивает, он это понимает, что как бы сделается...
Ну, вот, на мой взгляд, это, ты знаешь, вообще в этом бизнесе оно основополагающее. Когда заказчик берет, смотрит и говорит, ну, это Дмитрий делал тут, никаких сомнений-то и нет. И неважно вообще, сколько это стоит. Либо ты, как Майк Тайсон, приложил, лег. Либо, а что вы хотели за такие деньги, я его пальцем тыкаю.
Я вообще, мое глубокое мнение, если ты согласился за рубль переводить, озвучивать, что угодно, не надо говорить, что ты мне заплачено мало, я так сделал. Не делай вообще. Зрителю наплевать, что ты получил там миллион или ты получил 10 рублей. Если ты взялся, ну, делай тогда, не бери. Не бери тогда этот заказ, не занимайся им. Я категорически в этом уверен.
Это мне напоминает всегда фотографа на свадьбе. Принес фотографии, они все нерезкие. А что нерезкие? Что ты хотел за такие деньги? Ну, здрасте.
Ну, это бред. Я считаю, так нельзя рассуждать. Раз ты согласился, делай свою, ну, пусть не на отлично, но на крепкую четверку ты обязан сделать все.
Качественный продукт.
А, да, а говорить, что, ну, извините, я сделал на единичку, там, на два нерезко, там, коряво, все страшное. Ну, вот так. Ну...
А что вы хотите?
Да, ну, это бред, Дим, ну, согласись. Конечно, это неправильно, так быть не должно. Вот. Поэтому, подводя итог, я могу сказать, что сейчас не лучшие времена для официальных студий, но я все-таки оптимистично смотрю, и сами менеджеры тоже не очень как бы довольны ситуацией. Вдруг выяснилось,
да,
что, оказывается, мы третьи в мире по кассе, там Америка, Китай, а потом Россия вдруг внезапно, хотя нам всегда говорили, вы тут какая-то хрень. Ты же замечал, что иногда инструкции на бытовые приборы... Они вообще русского нету. Мадьярский какой-нибудь, африканский.
Казахский, ну, украинский, а нас
нет. Какая-то херня, какая-то ненужная вещь. Вы это никакого... А вдруг выяснилось, что мы в мировой вот этой всей цепочке логистики важную роль занимаем. И что, потеряв наш рынок, допустим, тех же сериалов там и так далее, это серьезный финансовый удар.
Как видите, знаешь, как, когда смотришь, вот сколько автомобилей BMW, где их больше всего покупают. Вот больше всего там, боюсь тебе наврать, условная страна, там какой-то Китай, например. Блин. А Россия где-нибудь на пятом месте. Условно я не документ цитирую. А потом начинают смотреть, что вот там-то покупают единички, трехи и прочее. А в России их шестые и все остальное. И по деньгам, несмотря на то, что здесь куплено меньше, а по деньгам там нельзя сравнивать даже, блин. Настолько сурово получается. Ну и, блин, я не знаю. Первый раз это жахнуло, ты знаешь, когда «Аватар» вышел. Когда первый раз в России собрали миллиард, миллиард 200, там, миллиард 130, по-моему.
Серьезно?
Да там вообще. Ну, тогда же вышел, по-моему, этот «Ирония судьбы», «Любовь, морковь» там какая-то очередная. То есть, ну, вот вместе там такое жахнуло. Ну, и понимаешь, когда тебе приводят в пример, а вот Швеция, там какая-то европейская страна.
Какая Швеция? Где эта точка?
Там в Швеции, по-моему, живет не то 9, не то 11 миллионов человек, а в Москве больше.
Да.
Одна Москва, там люди там любят отдохнуть по затратам там, вот, на развлечения. Там гораздо больше, чем в Швеции. И так, в общем-то, во всем так, получается.
А тут у нас сейчас ситуация еще усугубилась тем, что Китай практически тоже ушел с рынка, потому что там продолжают ковидить. Там в скафандрах люди хоть там закрывают просто все, кинотеатры там, все закрывается, собственно говоря, и тоже денег стало меньше. Вы только практически без половины денег Китая и полностью без денег России, они погрустнели, я тебе скажу.
Там загрустишь, конечно.
Вот, они так, там, конечно, никто впрямую не говорит, нельзя, как бы не по-пацански, но как бы там, да. Там, так, хотя тут проскакивала такая новость, я слежу, что типа Америка, это еще где-то недели три было, что типа, лицензии, убираем это вот, собственно, наказание для России, то есть теперь можно лицензии, собственно, продолжать. Но никто не среагировал. Хотя, по моим данным, Apple на тот момент, он прекратил работать фактически только вот недели 3-4 назад.
Угу.
Работал только в его. То есть, все его фильмы, не то что старые, новые, они делались. Пока, видно, кто-то им там сказал, они тут четко сказали, все, идем это самое. Поэтому, собственно говоря, не знаю, как будет развиваться рынок. Да, есть еще Корея, есть еще Турция, есть еще Китай, но... Ой, тут не все так просто. Это настолько специфическое все.
Знаешь, я тебе даже вот несколько под другим углом, что вот лично для меня удивительно. Кино-то это для многих не очевидно, но это способ идеологической обработки населения. И закрывать, а поскольку решение политическое, а не бизнес, то с политической точки зрения отрезать это вообще неправильно.
Вот я тоже этого не пойму, потому что вы же хотите как бы свою идеологию...
Я бы понял, когда наши сказали, ну сколько можно на этих пидоров смотреть, и дернули рубильник. А тут вы на наших пидоров больше не смотрите. Да и не особо-то и хотелось. Начнем отсюда. Ну это ж, а зачем вы это делаете?
Вот я тоже не понимаю. То есть логики ноль. Наоборот, вы, ребята, информационную пропаганду наоборот надо нарастить.
Усилить.
Бесплатно. Чтобы тут во все восстали и против Путина пошли на Красную площадь. Вот. А вы наоборот.
Задача-то именно такая.
А вы как бы наоборот все перекрываете. Идеология сейчас и информатика это прежде всего. Тоже непонятно.
Странно.
Очень. Я как бы...
Ну, я считаю, что они там внутри себя, поскольку они разделились внутри США, там в Библии дом, разделившийся внутри себя, не устоит. Если вы вместо того, чтобы гнобить нас, гнобите друг друга, там заманивая негров, индейцев, кто там у вас еще есть, друг друга гнобите, поэтому и решения такие идиотские.
Наверное. Ты знаешь, да, у меня нету логичного объяснения.
Да, дурь, блин. Ну, мы только смотреть можем. Слушай, вот смотри, вот когда объявили пандемию, всех посадили по домам, соответственно, кинотеатры закрыли. В театры можно ходить, через одно место сесть. Внутри театра ковид бессилен, как ты понимаешь. Он активизируется только снаружи и после 11 часов.
Да, обязательно. Зверем накидывается.
Кинотеатры закрыли. Ну, что, все сели дома. У меня сразу посещаемость всего в 4 раза выросла вот мгновенно.
Стрим-сервисы тоже как бы...
Поперло. А дальше, ну, вот, я не знаю, там телевизоры адски подешевели. Еще доковидные, адски подешевели. У меня там телевизор какой-то, там, я не знаю, 85 сантиметров. Ну, короче, дурак. Как этот стол, он огромный. Неприятно смотреть, кстати, стало. Там ХД, все эти морщины на рожах, грим дурацкий. Я только плююсь, зубы кривые, все видно. На кой хрен мне?
Света кривизна.
На кой хрен мне это надо, да. Но я сел, что, две кнопки в телефоне нажал и поперло кино. А чтобы сходить в кино, мне надо здесь оседлать болид, 40 минут ехать до кинотеатра, там приехать пораньше, хрючило, пиво там или кола, я не знаю, что, сел, посмотрел, в итоге там пол рабочего дня потерял, два косаря денег, если не один сходил, и как-то это, а дома-то что, нажал на кнопку?
Ну, я, во-первых...
Тебе не кажется, я к чему вопрос, тебе не кажется, что там схлопывание кинотеатров, оно...
Да, ты понимаешь?
Безо всяких этих политических ковидов.
Да, я из себя исхожу. Я давно уже в кинотеатре не хожу по причине первой. Мне достали зрители, которые жующие, ржущие, отвлекающие меня.
Бить никого нельзя.
Да, вот. Во-вторых, я считаю, что имеет смысл на каком-нибудь IMAX идти, который в 4К у нас на самом деле работает, как на большом экране что-то такое зрелищное, красивое.
Там есть важнейший аспект в IMAX. Там нельзя руками ничего настроить, он сам настраивается автоматически. Да, надо закрыть зал, жмут на кнопку, и оно там само себе рычит, определяет.
Что-то такое визуальное и звуковое, красивое. Посмотреть.
Нельзя сделать лампу потише, ну чтобы она дольше прослужила, на 3 часа. Или взорвать.
Колонки тоже потише, чтобы
или
не порвались. Да. А, вот. И тогда, да, и то я уже давно как бы не ходил. Да, сейчас как бы...
IMAX, понятно, что ты там смотришь. Это, то есть, вот, зрелищные мегафильмы какой-нибудь там этот, я не знаю, «Трансформеры», «Звездные войны», где действительно нужен размах, масштаб, чтобы ты, разинув рот, от одной картинки сидел.
Ну, это, знаешь, напоминает мне, помнишь, «Москва слезам не верит», будет одно сплошное
телевидение. Но был прав.
Нет, я думаю, кинотеатры не умрут, но их будет значительно меньше. Это будет такое, знаешь, ребята, давайте отдохнем как-нибудь, а давайте пойдем в кино, как бы это как развлечение будет, собственно говоря. Премьерно это останется, чтобы так с девушками красивыми, там, с раздачей, не знаю, там, пива, что-то такое, бумажки, реклама, это вот как некое такое действие, и смотрим. Собственно, вот это останется, премьера. То есть, я не думаю, что кинотеатры вымрут полностью. Вот. Но да, в основном будут смотреть, конечно, не случайно. Вот у нас есть стрим-сервис ОККО, они в свое время, я не знаю, как сейчас, они решили фишку сделать, и где-то получалось, где-то нет. У них показ параллельно с кинотеатром. Ну, никто им параллельно так не давал сразу, но буквально через какое-то время ты на телевизоре включил и смотришь. Не скачал, а именно только смотришь. Хотя мне рассказывали, как там у них же это все видео, оно специальным кодом кодируется. Там ты не замечаешь на экране. То есть, те любители, которые берут видеокамеру и ставят на телевизор, чтобы там запиратить эту версию, вот, это вычисляется, кто какой абонент смотрел и так далее. И вот у них была фишка, как бы премьера, собственно говоря, почти день в день. Вот, допустим, Netflix тоже порушил очень здорово рынок американский, потому что они стали делать все серии в один день. Ну, мы так привыкли в России. Сейчас нас пытаются приучить там раз серия в неделю. А у них наоборот пошла ситуация. Там вот они вышли очень странные дела последний сезон. Там они как пахнули 8 серий в один день.
Я и думаю, что все пишут, что все уже посмотрели.
Да. Не, оно сразу... Оно сейчас выходит с русскими титрами. То есть, там в комплекте идет 20-30 титров.
Не, ну, это неправильно все сразу давать. Ну, мне так кажется.
Я говорил... Не, ну да. Вот. С титрами. Ну, титры, я считаю, не все могут смотреть.
Мешает откровенно.
Да.
Не надо рассказывать ничего. Кино надо смотреть на лица актеров, не читать текст. Да. Ты книжку еще открой.
Можно, можно. Некоторым
можно,
это нравится,
безусловно,
не вопрос.
Да.
Вот. И поэтому вот они тоже стали... А это бизнесу не очень выгодно, потому что опыт нашего звучания, когда вот это так называемый онлайн, когда мы работаем очень быстро, серия в неделю, в Америке и у нас нам дают, у них, когда серии выходят, они еще не готовы. Перед самым финалом они еще у них не готовы. И они дают нам черно-белую версию, которая может отличаться от финальной. Они у них еще... Она с монтажа выходит.
Все
поэтому
знакомо, да.
Давать им пачку вот готовых, да, это да, серьезная да, работа. Да. Это должно быть все готово. Поэтому им выгодно... Вот у них там 3-4 серии сделаны там из 15, а все остальные там лепятся, лепятся там и как бы доделываются, собственно говоря. Есть там, когда продюсер сказал, давай это поменяйте. Вот. И они там пыхтят и меняют. И они-то успевают... А ты все переписывать должен. И можешь не успеть в новой версии. У нас было такое. У нас с «Игрой престолов» был очень интересный случай. Когда нам пришло черно-белое видео, у нас эту сцену озвучивала актриса, известная достаточно. Но она всегда была тяжело. И надо было за ней ехать, привозить. Она у нас должна была работать. Ну, это всегда проблема. То есть, проблемный актер, хороший и так далее. Но человек болеет. Ну, много чего есть. И мы с ужасом смотрим, что там целая сцена, минуты три, она разговаривает. Ну, мы грустные такие, блин, переводчики переводят, редактор делает, ну что, ну придется, это же дубляж, это все надо, это самое. Вот. И мы еще не успели, мы начали, мы даже не начали, не всех прописали, и вдруг приходит другое видео. Там этой сцены просто нет. Вся эта тетка вырезана, вот, и другое абсолютно. Понимаешь?
Круто.
Это нам повезло, конечно. Вот. Ну, то есть, я к тому, что они в последние моменты могут выкидывать просто кусками. Вот. Поэтому, когда они делают много серий, 7 штук, допустим, это значит, у них уже давно все готово, все отсмотрено, все утверждено, что непросто.
Конечно.
Понимаешь?
Да,
поэтому непонятно. Поэтому они раз в неделю, это им очень удобно. Вот. Поэтому...
Но оно же тоже имеет, вот, на мой взгляд, глобальный смысл просто. Я-то когда-то это там в начале 2000-х еще, когда там «Сопрано» только нащупал, ну и глядя, что а вот выходит раз в неделю, как так, я-то DVD покупаю там коробкой, и прекрасно сел, все вытаращив глаза, посмотрел, интересно. А нет, надо вот одна вышла, и вы уже в понедельник в курилке там видал, а вон она. А ты не смотрел, обязательно смотри, завтра обсудим. Неделю обсуждений, потом следующее. Это важно для восприятия.
Это важно, чтобы привлекать зрителя, чтобы зритель ожидал серию. А под это ожидал, рейтинги поднимаются, реклама идет больше, в паузах там и так далее. Дорого и окупается все это. Поэтому да. Поэтому, ну, не знаю, Netflix сейчас непростая ситуация. Netflix поменялся в руководстве, поменялся, Warner Brothers слился с Disney. Теперь они называются Warner Disney Plus. То есть, там тоже поувольняли, просто верхушку очень здорово так побрили, собственно говоря. То есть, какие-то там движухи идут. То есть, там теперь... стал такой конгломерат, просто туда же влились очень много, HBO Max, в общем, там все идет дело к монополии, такое ощущение.
Как понимаешь? Да, такое... при капитализме.
Да, то есть такое ощущение, что они все сливаются, сливаются, и потом будет просто киностудия.
Да.
Понимаешь, и будут.
А внутри уже там
все. Да, и тут еще вот эти вот санкции, было бы понятно, что много релизов отменились будущих, соответственно, особенно у Netflix, который у нас как бы герой по этим всем гендерным, трансгендерным как бы фильмам. Вот, там они просто, даже Илон Маск сказал, ребята, вы что-то перекрутили.
Перебор уже.
Да, переборы. Королевы у вас негры там английские там и прочее.
Зачем
и прочее. Это? Да. Ну, вот так вот у них. не хотелось как бы быть в мейнстриме, как они считают.
Ты знаешь, это когда-то при советской власти, когда тебе рассказывали про Степана Разина или Емельяна Пугачева, борцы за народное счастье, восстали против кровавого режима. Ну, не протобольшевики, но примерно mm-hmm. так получалось. Ну, в детстве плевать, ну, наверное, да. Против там порабощения, mm-hmm. всякой тирании бились парни. Когда подрастаешь, ну, как-то это наивно. Mm-hmm. Но в целом наплевать. И вдруг Маннергейма играет негр. Вы в своем... Слушай, вот какую художественную задачу это решает? Ваш Маннергейм был швед. Начнем отсюда. И по-фински не говорил. И этого, на мой взгляд, для портрета самого главного финского маршала, этого достаточно.
Граф Орлов негр, как тебе?
Да, прекрасно. Прекрасно. И тут же, и ладно бы там это, знаешь, как какой-нибудь там ведьмак, я не знаю, где эльфы, индусы какие-то. Да? Это зачем? Ты понимаешь, что, ну, если это сказка там про средневековую Европу, мы ко всем положительно относимся сейчас. Но тогда ты был не совсем человек. Понимаешь, если ты чернокожий, ты не совсем человек.
Да, да,
тебя
да.
как забавную зверушку здесь делали. Да. Как в Бельгии до 56-го года
да,
в зоопарках держали.
Верно.
Вот. Зачем вы это делаете? Что, а самое главное, а что это дает вот с художественной точки зрения? Какие задачи это решает?
Ничего.
Кроме вашей идиотской идеологии.
Я тебе расскажу. Они сами за это расплачиваются. В осенью вышел сериал 4400 ремейк. В свое время, в 2007 году, по-моему, был сериал, ну, ага. интересный. Там, ага. инопланетяне в разное время похитили людей, люди пропали, а потом они все вдруг появились, и каждый со своими способностями. Хорошая тема. И прошел сериал. Нормальный. Вот, а тут ремейк. И я как бы нашему одному заказчику говорю, что мы с удовольствием сделаем, потому что сериал-то классный, тут, наверное, как бы ну, тяжело
испортить. Намоленный, да.
Да, испортить тяжело, мы с удовольствием поработаем. А им всегда нравится, когда сами выказывают желание, потому что это значит, будет да, с любовью да, сделано. Да, да. Ну, вот это пришло с любовью, и вдруг я понимаю, что это сериал про негров полностью.
С любовью.
Нету там белых практически нет, и того убивают там, в общем, там трансгендеры, не негры эти, короче говоря, и лесбиянки, в общем, короче, и все они там как бы живут в отдельных домах, они вернулись там, наш негр-ученый в лаборатории, я, честно говоря... Я вдруг понял, что наше это вообще не покатит. Оно так и пошло, рейтинг. Так оно и в Америке не покатило. Они использовали там весь спектр негров, актеров, но он не такой большой. Профессионалов.
Да.
И там видно, что они просто погано играют. Видно, там орет звук, там, режиссер за кадры орет, там, понимаешь, заставляет это как-то корчить рожи, потому что ну, местами угу, совсем. Угу. И просто вот это... И его, конечно, закрыли. Он полностью провалился по
и
всем...
Там. Да? И у нас.
Просто рухнул. Ну, у нас вообще. Я даже комментарии не стал читать. Ну, в общем, обидно. Идея-то как бы... Ну, хотите сделать ремейк? Ну, почему нет? Тем более, современные спецэффекты. Можно было по красоте все... Нет, они всех сделали. Все негры.
Что это решает? Ну, что это решает? Кроме ваших каких-то политических этих...
Какие-то... Я не знаю. То ли там их захватили какие-то инопланетяне. Трансгендеры с Марса. Я не...
Слушай, я вот вспомнить не могу, там какой-то этот лауреат Оскара, забыл, как называется, блин, где там, короче, белая девка, а у нее, значит, парень чернокожий, и они там едут, значит, в семью к ней, приезжают, и там всякие там эти разговоры, события, дальше там этих гостей там на что-то распатронивают, там этого негра хватают, он освобождается туда-сюда. Там, понимаешь, если ты, так сказать, с американской точки, там мимо нас все проходит, вообще ничего не понятно.
Mm-hmm.
Ну, типа, их там мент останавливает на дороге, там ваши права. А ты чего у него права спрашиваешь? Потому что он черный. Меня бы там не спросил туда-сюда, ну и мент там, ну, вроде как-то это очевидно, что раз черный, значит, уголовник. Ну, опять-таки, вы же это понимаете правильно, что оно не на. Это понятно, что у вас российское общество, mm-hmm. это понятно. Ну, не на ровном месте, там туда-сюда. Ну, там интересно вот именно с точки зрения отношений между расами, что от нас далеко, mm-hmm. и mm-hmm. две трети фильма просто проезжает мимо. Ну, тут понятно, зачем mm-hmm. он чернокожий, потому mm-hmm. что это встроено в сюжет туда-сюда. На кой хрен мне ваши эльфы-индусы? Mm-hmm. Эльф – это белое, светлое существо. Вы еще язык. черное сердце задумывает черные дела.
Ну, вот нас ждет же «Властелин колец» сериал, там эльфы, негры, все нормально.
Да если кто смотреть не будет. Ну нафига это? Ну зачем? Вообще не понимаю. Ну, бред сумасшедшего какой-то.
Они так видят.
Но, возвращаясь обратно, вот когда выходил этот, какой восьмой сезон выходил этого, как его, «Игры престолов», я уже прекрасно, сидя дома, нажимаешь на кнопочку «пошло», выбрал английский язык, хошь, включи русский язык, да, хошь, включи русские субтитры, да, если да, ты там да. что-то не врубаешься, вот оригинальный звук. Так удобно, что просто слов нет. А зачем ходить в кинотеатры? И, ну, как, да. и как-то, вот в моем понимании, ты знаешь, вот этот же уже обсуждали многократно. Вот этот самый Netflix. Чем занимался Netflix изначально?
Да, он продавал же, по-моему.
Нет, это сеть, Flick, это фильм, ну, как по-нашему, кинцо, там, я не знаю, такое жаргонное словечко. Вот. Они кассеты в прокат давали, в том числе рассылали почтой. Потом перешли на DVD. Блюреев уже не дождались, перешли в онлайн, и с этого они зарабатывали такое количество денег огромное, что давай режиссеров сюда, актеров, будем снимать свое кино, да, и да, вот да. тут будем бомбить. Ну, как же так получается? То есть, они, не увлекаясь кинотеатрами, вообще никаким боком, нажили столько денег в онлайне, что совершенно спокойно снимают свое кино, показывают, и с этого тоже богатеют.
Так там же еще проблема в том, что они не слушали зрителей. Там же была история, им же писали письма, их там закидывали, они просто игнорили, мы так считаем, и все. И вот когда вскрылось вообще, что происходит там, там такие чудовищные, даже с точки зрения обыкновенной логики, чудовищные. Например, были заплачены большие суммы, около 300 миллионов, двум сценаристам последнего сезона «Игра престолов», которая считается, ну, слили финал, за то, что они что-то придумывают потом, когда-нибудь.
Отлично.
Просто 300 лямов вот просто взяли, и это самое. Потом другому продюсеру они дали тоже деньги за то, что он когда-то кого-то привлечет.
Понимаешь? Это говорит о том, что денег настолько дохера, что их можно вот-вот пачками бросаться.
Да, да, понимаешь, то есть, ну, это уже стадия какая-то.
Я про другое: что работа в онлайне позволяет нахлобучивать такую аудиторию, что раньше и не снилось. У меня есть хорошая книжка про «Сопрано», где все рекорды просмотров тогдашнего кабельного телевидения, это вообще там, ты знаешь, просто нет ничего равного, и как совершенно верно написано, и быть не может. Ну, пока не вышла «Игра престолов», и уже интернет был. И там все это десятикратно перекрывается. Да, да, да. Доступ к гигантской аудитории. Деньги с них брать гораздо проще. Да. Ему ж не надо в кинотеатр ходить.
Да.
Ну, и почему здесь деньги, ну,
там
не наживать?
В софт, в обслуживание, в сервера в вложение идет, собственно говоря, как это. И все, и следите, и люди за этим следят, и все, пошло.
Я к тому, что наше родное государство, оно бы как-то это задумалось бы над этим. На кинотеатрах свет клином не сошелся. Я точно так же, когда смотришь сайт, до сих пор живой, и сколько народу с чего ходит на сайт, и когда уже больше половины ходит с телефонов, ну, так они, значит, и кино смотрят в телефонах. Да. А это, знаешь, еще там 100 лет назад, еще там до 2010 года, у меня товарищ, ну, крепко занимался там всяким этим контентом и прочее, он рассказывал про японцев, что средний японец минимум 2 часа едет на работу и минимум 2 часа едет обратно. Никаких стриминговых сервисов тогда не было, и японцу надо за ночь накачать 4 часа контенту, чтобы он 2 часа туда и 2 часа обратно смотрел. Через что? Через телефон, потому что вот такой ноутбук с собой не понесешь, да, да. Планшетов тогда тоже не было, а эти, как их помнишь, эти палкой-то были,
ну, да, да, да,
палмы,
да,
или как, да, их там. Да, да. А вот через него отлично накачал, и можно смотреть. Ну, так если у вас через телефон его так смотрят, может, там, если по копеечке наладить, то захлебнетесь от Ниагары бабла, а нет. А они все кричат про кинотеатры.
Ну, они кричат про кинотеатры, в основном сами кинотеатры. И, вот. И, кстати, надо сказать, что наше государство-то не очень так прямо так говорит: да-да, мы вам сейчас денег отвалим.
Не дают.
А, не дают, да.
В пандемию дали, а сейчас не дают.
Да, и... да. Ну, с другой. А так, а сейчас ты понимаешь, а что они будут крутить? Наши российские фильмы, допустим, ну, там было где-то, что-то крутили наши российские, советские фильмы. Вот. Но это все как бы ни о чем. Вот. А почему? Стриминговые сервисы есть сейчас у многих и телеканалов. Он, Владимир Соловьев, канал завел, кроме, по-моему, Ютуба, он, по-моему, где там еще?
В Ютубе все забанили, как ты понимаешь.
Да, в Ютубе у меня, кстати, меня тоже очень здорово прижали. Хотя я-то мирный, я политики не касаюсь, аудиокниги выкладываю. И народ как бы пошел, слушает там и так далее. Хотя...
Ну, это же тоже все политическое, как ты понимаешь. Я стараюсь... Просто потому, что ты
я
русский.
Я стараюсь не политический к ней, а фантастику какую-то.
Не-не-не. Ты как автор, ты же русский, ты же из России.
Да, не, меня там быстро прищучили, там это самое, еще до операции, что я типа, что ты воруешь там книги свои?
Ты же со всеми авторами
да.
общаешься.
А то, что я делаю авторское, я как актер работаю, это тоже работа. Вот, это как бы не считается, раз ты читаешь. Согласие автора-то не важно. Это как бы его. Да-да-да, так мне написано было. Нет, оправдайтесь, напишите. Я не стал ничего оправдываться, не стал ничего как бы, ну, не буду я ничего доказывать, что я там такой-то. Да, это еще... Вот. Потом напали на меня эти самые, наше какое-то интернет-авторское агентство. И писатель Круз у меня был выложен. А все с его согласия. Я жена, она наследница. Я говорю, я можно в Ютубе выложить? Да, без проблем. Вот. Я говорю, деньги на этом не зарабатываю, народу просто выложу это все дело. И на меня напали запретный контент и так далее. Тут же мне бан повесили, что типа еще одно такое забавь. Вот. А я ей говорю, как же? Она говорит, я никому не давала никаких этих самых. Ну, вот, вот так вот. Ну, я убрал это все дело, естественно. Вот, то есть, какая-то такая штука.
Вот. Ну, после того, как во всех твиттерах, фейсбуках забанили президента США. Тут разговоры, по-моему, бесполезны.
Блин. Да, поэтому, что, уважаемые зрители, что сейчас будет твориться с импортными сериалами, что-то будет показываться. Я единственное желаю вам все-таки, если вы смотрите в каком-то переводе, выбирать лучшее, а не смотреть, кого попало. Потому что может даже сам сериал поменяться настолько, что вы скажете, какое же это говно, а на самом деле нет. Просто говно тот, кто попытался это все дело перевести и озвучить. Поэтому вот что я желаю как бы обыкновенному зрителю. Ну и нам, чтобы удачи, соответственно. Ну и хороших российских фильмов хочется. Ну, очень хочется. Пожалуйста.
Да. Но это уже не сдерживайте себя, снимайте хорошее кино.
Да, снимайте и дайте возможность снимать, чтобы мы не надо делать похожее на американское кино. Давайте делать свое хорошее, и мы будем его смотреть по стриму в кинотеатрах как угодно, было бы свое.
Вот. Ну, как говорили древние, привык ли ты радоваться трудностям, которые надо преодолевать? У нас вся жизнь состоит из трудностей, нежели богато нихер начинать.
Да. Ну, главное не унывать, а мы никогда не унываем.
Это да. Продержимся, Кульский.
Обязательно.
Давай. Спасибо. Успехов.
Всего доброго.
На сегодня все.